Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому багу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на будущий год, 3 июня, исполнится 100 лет со дня рождения Игоря Ростиславовича Шафаревича, постоянного автора радиостанции «Радонеж», советского и российского математика, доктора физико-математических наук, профессора, академика Российской академии наук, члена-корреспондента Академии наук СССР с 1958 года, выдающегося специалиста в области алгебры, теории чисел, алгебраической геометрии, лауреата Ленинской премии, известного диссидента, публициста и общественного деятеля. Так судил Господь, что радио «Радонеж» явилось одной из последних площадок, где высказывал свои мысли Игорь Ростиславович Шафаревич, человек, который был не только выдающимся ученым, но, если можно так выразиться, пророком и мыслителем. В преддверии столетия со дня рождения Игоря Ростиславовича Шафаревича радиостанции «Радонеж» знакомит вас с архивными материалами, которые лежали долгое время в редакционном портфеле. Записи, которые вы сейчас услышите, сделаны около четверти века тому назад, и в них мы услышим не только анализ положения России на момент конца 90-х годов прошлого века, но и нечто большее. В свойственной ему манере Игорь Ростиславович Шафаревич прозревает и будущее России. И сегодня нам и нашим слушателям остается внимательно проанализировать сказанное Игорем Ростиславичем в отношении России, ее культуры, науки, образования и, главное, веры. Как всякий патриот и верный сын Русской Православной Церкви, Игорь Ростиславич считал, что православная вера – залог будущего расцвета нашего Отечества и каждого из нас. Мы публикуем в эфире эти уникальные записи, сделанные в разное время, и сегодня прозвучит беседа, записанная на творческом вечере певицы Лины Мкрчан «Возвращение на родину».
Когда РПЦ выйдет из экуменических контактов? Ну, знаете, откуда мне знать? Я бы рад был бы дожить до этого момента, но больше я ничего сказать не могу. Ну, вот что Запад и США идут к экономическому кризису. Можно ли определить временные границы этого процесса? Мне кажется, что временные границы такие, что он уже начался, он год уже как происходит, он так довольно медленно идет. Вы знаете, вот критические авторы в американской экономической литературе, они говорят следующую вещь, что Америка, ну, представьте себе пирамиду. Конечно, для хозяев этой пирамиды важнее всего, чтобы никак не заподозрили, что что-то не в порядке. Значит, они должны демонстрировать всячески благополучие своего предприятия. И вот это, так сказать, примерно положение Америки. Да, может быть, и всего Запада с ней связано. И поэтому производится вот такая статистика, что доходы, полученные в сфере обслуживания, входят в доходы населения. В сферу обслуживания входит и игра на бирже, брокерские фирмы и так далее. Поэтому доходы спекуляции на бирже, которые ничего не производят на самом деле, они создают впечатление роста экономики. И по статистике за 10 лет, кажется, на 30% что ли, вырос материальный уровень в Америке. Они говорят, что давайте считать вот то, что в экономике называется по корзинам потребительным. То есть потому, что нужно людям на самом деле в смысле еды, жилья и в самом широком смысле для обеспечения это всяких инфраструктур, там, медицинского обеспечения, образования и так далее. Тогда выходит, что примерно в два раза уменьшился уровень. И вот приводит следующий аргумент. Представьте себе, что легализована проституция или продажа наркотиков. И доходы от них учитываются в качестве дохода государства. Тогда жизненный уровень Америки еще в 10 раз бы, вероятно, увеличился. Вот они говорят, что примерно такая картина и сейчас происходит. Что, собственно, идет кризис, постепенный спад, который подходит вот к точке кризиса, но он всячески затушевывается центрами, которые регулируют экономическую жизнь. И есть еще и такая версия, что вот все эти драматические террористические акты и военные действия Афганистана имеют одна из их целей – это отвлечь внимание от этого кризиса, но для того, чтобы не осознали люди, потому что кризис в значительной мере есть психологическое явление, когда люди начинают понимать, что экономика в состоянии кризиса, начинают изымать свои средства, а на самом деле средств там не так много, и экономика быстро разрушается, как это было в Америке в 29-м году. Что будет с Югославией, и почему Россия не поддержала сербов? Ну, это примерно потому же не поддержала сербов, почему, и отказалась от Приднестровья. Я думаю, потому что такова была воля тех, кто диктует с помощью тех или иных рычагов, я не знаю, политику государства. Конечно, в Сербии мы потеряли последнего своего союзника, единственного союзника, который у России оставался, самого западного союзника. Конечно, это было как бы жало какое-то в Западе вонзенное. Они болезненно их воспринимали. Это можно сравнить с положением перед началом Великой Отечественной войны. Ведь тогда Гитлер чувствовал, что не может напасть на Советский Союз, пока у него не развязаны руки, пока в тылу находится неподчиненная Сербия. Сначала он заставил Югославию войти в вот так называемый тройственный пакт, то есть подчиниться власти национал-социалистской Германии. Но там произошел переворот. Тогда ему пришлось для того, чтобы обеспечить себе тыл, начать кампанию в Югославии, потом в Греции, до Крита он докатился. И это на почти два месяца задержало начало войны с Советским Союзом, и не знаю, как бы развивались эти события, если бы эта война началась бы тогда, вот, в конце апреля. И вот положение такое же страшно похожее, что Запад должен был уничтожить независимую Югославию для того, чтобы развязать себе руки с Россией. Но это, так сказать, условие необходимое, но недостаточное. Нужно один плацдарм обеспечить на Западе, западного союзника России уничтожить, обеспечить себе плацдарм на юге, на востоке и так далее. Как вы относитесь к возможной канонизации Ивана IV? Это что, Ивана Грозного? Поразительно. Мне такая идея никогда в голову даже не пришла. Это надо было к митрополиту Филиппу обратиться за консультацией, я думаю. Как вы можете оценить президента Путина? Я думаю, что по делам, что же тут. Я же не дама, которая говорит, что мне нравится его походка. Да, значит, вот тут очень драматическая записка о том, что есть трое сыновей, и они не могут найти ответы на вопросы, которые перед ними ставит жизнь, и где угодно, и у родителей, и даже в храме у батюшки. Ну, я думаю, что делать? Помогать им только надо, надеяться на Божий промысел. Я думаю, что чем, у человека больше загружено, тем труднее жизни его опрокинуть. Чем больше ему, рассказать просто прекрасного, красивого, прочитать стихи, какие угодно, Гомер или Тютчева там. Но когда-то, через 10, 15, 20 лет, это вот окажется, может быть, решающей какой-то разницей между толчком в одну и в другую сторону, которая его и спасет. Значит, как вы относитесь к отделению от неудобной великой державы, например, Татарстан в России и баски в Испании? Знаете, по поводу вот басков я совершенно не знаю их истории. Они есть и в Испании, и во Франции, и всюду это очень какая-то болезненная история. Вот что касается Татарстана, то я совершенно уверен, что никто из них отделяться от России не хочет. Им очень комфортабельно жить в России. Вопрос только заключается в том, чтобы они согласились бы на то, что они будут жить в России, на равных условиях, чтобы житель Татарстана, особенно татарин Татарстана, мусульманин Татарстана, не был в лучшем положении, чем житель Орловской или Курской губернии. Например, заключение в свое время особого договора с Татарстаном. Причем было время, когда, например, это давно было, может быть, лет 8 назад, у меня была статистика, экономисты мне показывали, какая область, какой процент собираемых налогов отдает в бюджет России. Это что-то поразительное. От 2 до 70% менялось. Это, конечно, невозможная ситуация. И, декорация сепаратистских тенденций, это есть аргумент такой, ты мне не дашь этого, я уйду в сепаратисты. Это, по-моему, некоторая форма шантажа. Нет, не верю в том, что на Волге имеются реальные какие-то экстремальные независимости. Их реалистично даже описать нельзя, в какой форме они могли бы реализоваться. А согласны ли с тем, что кризис экономический, экологический, моральный, национальный, демографический является следствием одного кризиса, духовного? Если да, то какие пути выхода из него вы предлагаете? Вы знаете, мне кажется, что это не просто кризис, человечества, а это кризис вполне определенного общества, которое возникло на Западе, которое возникло где-то, сначала начало складываться в Италии, где-нибудь в 13-14 веке, потом распространилось на Францию, Англию, Германию, Соединенные Штаты. Это общество растет как организм, и силы его кончились. Совершило то, что ему было предназначено совершить, хорошо или плохо, это еще можно, потомкам судить, но больше у него уже реальных сил нет, оно прожило свою жизнь, оно умирает. Вот мне кажется, в этом заключается кризис. Какой же он, духовный или материальный? Это, мне кажется, сказать очень трудно. Да вообще, мне кажется, что это трудно разделимые понятия, которые так очень хочется разделить, но это трудно. Бог во плоти был, как же, не так же это просто, как вода и масло не сливающиеся. Ваша оценка сноса памятника Ивану Грозному в Казани. Об этом упорно молчат. Но мне кажется, это такого же типа хулиганства, которое поддерживает, может быть, какие-то очень определенные экономические интересы. Это выпускают такие силы на волю и дают им свободу, когда в каких-то переговорах нужно добиться каких-то для очень реальных групп экономических преимуществ. Умеем их сдерживать, а не будет нас терпеть, так хуже будет. Вот в таком роде аргумент. И как серьезный фактор это трудно себе представить. Сейчас в нашем обществе развивается идея христианского социализма. Что вы об этом думаете? Я не знаю, где такая идея развивается, и это, мне кажется, что примерно, как если развивалась бы идея горячего снега или чего-то такого. Социализм всегда основывался на насильственном подчинении человека христианства этому, в принципе, противоречит. Социализм предполагал некоторую насильственную унификацию общества. И социализм, который от этого отказывается, это что-то уже совсем другое. Это не социализм, а почему-то желающий сохранить это название движения. Так что я не представляю, как это можно было бы хоть как-то соединить. Владимир Соловьев даже сказал, что христианство очень похоже на социализм, но разница только маленькая. Христианство предлагает отдать свое, а социализм предлагает забрать чужое. Христианство предлагает отдать это добровольно, а социализм насильно. Это, может быть, тут есть склонность его к некоторому ораторству, которое у него было, к бономатизму, такой острым советчиком. Но мне кажется, что, по сути, он прав. Не превратится ли в скором будущем Москва православная в Москву мусульманскую? Ну, может быть, вполне. Сейчас численность мусульманской диаспоры увеличилась с огромной скоростью. Несет ли это угрозу? Конечно, несет. Несет ли это угрозу православным, нашим исконным духовным ценностям? Конечно, несет. И это особенно ярко видно в Москве. В одном поселке подмосковном, например, вдруг оказалась чуть не доминирующей группой негры откуда-то из Сомали. Вот колоссальное количество вьетнамцев. Не так далеко от нас произошел такой случай, что подростки играли в футбол, начали спорить. Там были подростки-вьетнамцы. Они выхватили ножи и двух молодых человек поранили. Одного насмерть, он умер, другой просто ранен был. Об этом, конечно, никто не говорил. Это совсем не то, что вот погром, который на рынке произошел. Но он отражает настроение, потому что такое озлобленное настроение этих вьетнамцев было потому, что их пытаются выселить из каких-то домов, в которых они без юридических оснований живут. Вообще, вот, конечно, это признак некоторой слабости нации, когда она допускает смешение с слишком большим количеством людей совершенно другой национальной культуры. Это, с другой стороны, есть некоторый фундаментальный принцип либеральной идеологии, что такое смешение всегда идет только на благо, что никаких ограничений в этом отношении вообще недопустимы. Это происходит в западных странах в целом ряде. Во Франции масса арабов и негров, в Италии негров, в Германии турок. И всегда либерально лево настроенные деятели, интеллигенты просто, они всегда яростно поддерживают это, но так, как будто что-то такое им нужное. Это есть некоторый способ устранения, так сказать, национального фактора, ослабления национального фактора. В данном случае, мне кажется, и в России в целом. Ну, а как очень яркая ее картина в Москве. Ну, относительно скупки русской земли иностранцами. Конечно, даже если это и будет осуществляться в небольших размерах, то все равно принятие этого закона – это есть некоторые знаковые действия, которые показывают как бы, ну, ориентацию власти, в широком смысле власти, тех, кто действительно имеет реальную власть, может быть, не те, кто в каких-то видных креслах сидят, реальной власти на то, что страна наша в самом широком смысле, так сказать, на распродажу. А как это конкретно пойдет, это нужно знать. Подробности, нужно знать этот закон. Главное, нужно знать реальные возможности его реализации. Вот меня всегда интересовало. Этого никто никогда не говорил. Вот говорят о возможности продажи земли. Но ведь очень нетрудно было бы провести социологический опрос. И представьте, кто же эту землю может покупать? Для кого это делается? Ведь не всякий же закон принимается просто потому, что, ну вот логически нужно этот вопрос урегулировать. Принимаются те законы, которые жизненно назрели, которые удовлетворяют какую-то назревшую потребность. Вот какую потребность? Потребность этот закон удовлетворяет. Это вот, к сожалению, никто никогда, я не слышал, чтобы объяснял. И в этом смысле, конечно, его и самая беспокойная, неприятная сторона. Это больше всего, скорее, я думаю, некоторый знак. Как вы относитесь к выражению «русский, убей жида в себе, и тем спасешь Россию»? Ну, зависит от того, как этот призыв понимать. Если речь заключается в том, чтобы искоренить в себе, ну, так сказать, равнодушное или скептическое отношение к России, это правильно, можно таким же способом сказать «убей немца». Как вы относитесь к мнению, что миром определяют определенные люди, имеющие капитал? И вот они, значит, решают судьбу. Ну, это интересный вопрос. Конечно, какие-то люди управляют. Вот вопрос в том, как они организованы. Это вопрос интересный. Думаю, вряд ли мы это узнаем. Существуют разные версии. Есть гипотеза о том, что существует какое-то мировое правительство, которое вот точно можно, знающий человек может сказать, сколько в него членов входит, в каком году кто-то туда вошел, кого-то вывели и так далее. Есть другая точка зрения. Вот мне лично кажется, это несколько упрощенная точка зрения, потому что я наблюдал, как управлялись, ну, я не знаю, факультет какой-нибудь, кафедра, все что угодно. Всегда не образовывалось формального такого, какого-то центра правящего, а, как правило, образовывалась группа влиятельных людей, которые обладают большим или меньшим влиянием. Одних привлекают туда для того, чтобы посоветоваться по одному только вопросу. Другие всегда имеют право голоса. Одни больше, другие меньше. Такая расплывчатая какая-то во времени меняющаяся группа. А что существует какой-то центр власти? Ну, конечно, без этого власть не может существовать. Конечно, сейчас это власть капитала. Конечно, она есть. Вопрос ее организации, конечно, очень интересно было бы узнать, но я даже не знаю реалистически каких-то попыток это вот восстановить. Может быть, потому что это трудно очень. Это не новая, конечно, проблема. Вот в Германии вообще переживала после краха в Первой мировой войне ситуацию, похожую на то, которую мы переживаем. И страшное падение жизненного уровня, и отделение различных немецких областей там, и унижение, и идеологию такую всячески втаптывавшую, которая объявляла, что немецкие национальные чувства – это есть прусачество, тевтонство и так далее. И тогда возникла в качестве протеста такая патриотическая пресса, довольно большая. Вот их антигероем был такой Вальтер Ратенау, но он был крупнейший финансист, еврей, во всем параметрам подходил такой вот, значит, еврейский олигарх, торгующий немецким народом. Вот они вытащили его где-то высказывание, по-видимому, верное, что миром плавают 300 человек, которые очень хорошо знают друг друга и которых я мог бы назвать. Вот это редкое высказывание человека, который действительно, по-видимому, к какому-то такому кругу был причастен. Да, как вот относиться к философии Константина Леонтьева, в частности, национализма, как орудие всемирной революции. Вообще, все-таки, мне кажется, что как-то он мало влияния оказал, и со временем значительность его, как бывают такие мыслители, которых увеличивается, а его наоборот. Он, какие-то критические замечания, те или иные, вот, например, по отношению к доктрине Данилевского, они совершенно справедливые, сохранили свою силу. А в целом его концепция, мне кажется, она как-то не была никем подхвачена и не получила развития. Против чего выступают антиглобалисты? Вы знаете, это, наверное, смешанная очень публика, как какие-нибудь зеленые на Западе. Там концов не разберешь. Как и террористы какие-нибудь. Террорист, с одной стороны, террорист – это, ну, как бы чувство какого-то протеста. Ну, например, может, в исламском мире особенно обостренного. Но террористы были в Западной Германии, банда Бадер-Майнхоф была. Были итальянские красные бригады, и в Японии была Красная Армия. Всюду были террористы. С одной стороны, террорист – это какое-то патологическое выявление протеста. С другой стороны, эти террористы всегда, кто-то туда проникает, кто-то их использует в своих целях. Это, конечно, ну как революционеры, это всегда в высшей степени темная среда, про которую очень трудно что-нибудь определенное сказать. Как вы относитесь к закрытию Норильска для въезда иностранных граждан? Ну, как, по крайней мере, прецедент, мне кажется, это положительный. Каждая страна имеет право регулировать. Надо привыкнуть к тому, что это нормальный вопрос жизни для каждой страны. Два права, из которых страна, по-моему, стоит. Первое – это просто обсуждать свои вопросы. Вот это мы, так сказать, находимся где-то в процессе борьбы. Отстоим мы или не отстоим право говорить о своих, например, вот, национальных русских вопросах, не извиняясь перед этим, не доказывая перед этим, что мы, правда, русские, но не фашисты, не уравновешивая мысленно каждое высказывание каким-то другим высказыванием, которое его как-то смягчит, а просто говорим то, что мы думаем по вопросу, который нам кажется важным. В этом отношении мы в России находимся даже, может быть, в положении лучшем, чем во многих странах Западной Европы, например. А второй фактор – это контролировать свое собственное население, основные богатства, которые в стране есть. Это, конечно, даже не ископаемые, это и не накопленные военные снаряжения, а именно народ, который есть. И вот забота об этом народе, именно народе, который в этой стране живет, оно, конечно, должно быть признано как основное право и обязанность государства. Так что я не знаю, что там в Норильске произошло, подробности мне трудно себе представить. Но, по крайней мере, мне кажется, это создает положительный прецедент в этом направлении. Я ничего не могу сказать, кроме того, что каждый, наверное, и сам понимает. Ну, у евреев много денег, они, так сказать, поддерживают свою религию, и они имеют возможность оказать влияние на то, чтобы синагоги строились. Что касается вот основного вопроса. Америка – иудаизированная страна. Это верно, конечно, что в Америке влияние еврейской общины фантастически сильно. Она организована в ряд таких структур. Ну, это просто вот я говорю то, что я прочитал в книге еврейского автора, которому, правда, это очень не нравится. Он говорит, что мы, евреи, должны жить такой жизнью, как все люди, и не пытаться создать себе какое-то особое положение. Но он говорит, что в Америке колоссальное еврейское влияние объясняется тем, что существует ряд закрытых обществ, которые принимают только евреев, которые можно себе представить. Эти же евреи бы подняли крик, если бы в Англии или в Германии были такие общества, принимавшие только англичан или немцев. Кроме того, как он говорит, они там проводят большую часть времени, все время, которое они не на работе, общаются только со своими единоверцами и в себе культивируют вот эти чувства исключительности и отделенности от остального народа. Существуют еще и другие организации, вроде так называемой антидеформационной лиги, которые действительно являются как бы боевыми отрядами. Они организуют давление, бойкоты, процессы, любое предприятие дорогостоящим процессом, хоть бы он будет выигран, легко разорить. Предприятия, газеты, как угодно. И американское общество в этом смысле, конечно, чрезвычайно под этим давлением находится. Можно привести целый ряд поразительных примеров. Например, как-то попал мне в руки номер журнала Time, одного из самых распространенных журналов. И там рассказывается, что председатель совета начальников штабов, то есть фактически, так сказать, первый военный чин в Америке, генерал Браун, выступая перед студентами Дьюк университета, отвечал на записки, вот вроде как я. И в какой-то момент он не выдержал и сорвался, когда его спросили об отношении с Израилем. Говорит, это невозможно. Они приезжают к нам и требуют от нас все нового и нового оружия. Мы говорим, Конгресс этого не разрешит. Они нам говорят, о Конгрессе не беспокойтесь, Конгресс мы берем на себя. И это говорят граждане другого государства. Дальше там описывается, что буря произошла, возмущение пронеслось в Америке. Конгресс, Сенат, Пентагон были засыпаны возмущенными телеграммами. Высказался отрицательно на эту тему и министр обороны в Америке, тоже Шлезингер, и глава, представитель по пресс-службе президента, я не помню кого, Форда, кажется. Все осудили этого генерала. Он был вызван в овальный зал Белого дома, где президент 10 минут ему делал выговор, репримант. После этого он раскаивался многократно. Он говорил, что эти слова ни в какой мере не выражают его истинных мыслей, что это злополучное выражение и так далее. Вот в чем же заключается свобода слова после этого? Вот это относительно положения в Америке, это верно. Но относительно, будет ли кризис Америки означать кризис иудаизма. То есть, ну, иудаизм, как определенное вероисповедание, оно... ожидания Мессии, там, я думаю, что оно не связано с политическими событиями. А вот еврейского влияния в мире, я думаю, что да, оно, собственно говоря, является одним из факторов вот этого западного общества. И с разрушением этого западного общества ослабнет, так же, как еврейское влияние очень было сильно в античности. Когда это была в значительной мере городская цивилизация, сконцентрированная особенно в городах, Цицерон в одной из своей речи, защищая своего... друга Лилии, говорит, что ты знаешь, что это за люди? Они нас ошельмуют, они не дадут нам жить, поэтому я буду на форуме говорить только в полголоса, чтобы ты меня слышал. А с крахом античной цивилизации это влияние ослабло и исчезло. И это произошло потому, что, ну вот так сказать, почва для этого влияния пропала. Так что я думаю, что это влияние очень связано мощью и вот властью, которую над миром сейчас западная цивилизация имеет. При каких условиях, попробуйте перечислить, в России сегодняшний или завтрашний возможен приход к власти национально ориентированного правительства? Знаете, не могу перечислить, и мне кажется, что это только, вот, ну, так сказать, надежда на чудо, что такое может произойти. Но чудо в мире происходит, история именно состоит из того, что... Но кто мог бы сказать, что Жанна д'Арк освободит Францию в свое время? Кто мог бы сказать, что мы остановим немцев под Москвой? Все это совершенно неправдоподобно. И сформулировать условия, при которых это было бы возможно, никто бы не смог. Но это происходило. Вот и такая у меня только и надежда есть. Есть ли надежда, что возможно еще вернуть понятию «новое», его, если можно так выразиться, старое значение, которое было потеряно или начало теряться в эпоху Возрождения. Раньше новое понималось как еще один взгляд на вечное. Обмерщение же культуры понятие культуры и искусства принесло трактовку понятия нового как небывалого. И сегодня мы видим, что новое как небывалое – это только сверхнепристойное, причем меню стремительно исчерпывается. Каковы ваши прогнозы? Но мне кажется, что это одна из форм такого переживания духовного кризиса, когда реальное производство каких-то духовных значительных ценностей заменяется просто чем-то, что щекочет нервы и обращает на себя внимание, как на нечто еще не похожее на то, что раньше видели. Вот вся, собственно, сейчас цивилизация заключается в замене культуры чем-то другим, каким-то, как и называется, бизнес-развлечение, чем-то, что больше похоже на наркотики, с такими фильмами с ужасами и с убийствами по телевизору, или танцами, которые сопровождаются резкой музыкой и непривычными, неукорененными, так сказать, в нас ритмами, или в прямом смысле наркотиками. Вот я в этом смысле могу сказать, что такое замечание привести, что во второй половине 60-х, начале 70-х годов Запад переживал, как мне кажется, нечто вроде репетиции, вот той катастрофы, которую они уже начали переживать сейчас всерьез. И обычно действительно крупное историческое явление, да и не только историческое, имеет некую, странным образом, всегда некую репетицию. Вроде как у нас перед революцией 17-го года была революция 1905 года. Или вроде как то, что позвоночные населили и море, и воздух, и землю. В этом предшествовало то, что насекомые сначала их освоили. И в воде, и летать они научились, и общество даже создавать. Все, как бы, так сказать, в качестве некой репетиции было проведено. Какой-то здесь есть логический закон. И вот, значит, такая же репетиция происходила на Западе. Тогда говорилось, что речь идет о совершенно невиданной революции, которая захватит все стороны жизни. Раньше вот коммунисты, они говорили, ретрограды, они считали, что только нужно экономическую революцию произвести, отобрать имущество. Там, по-моему, было 5 революций. Должна была быть экономическая революция, свержение капитализма, политическая революция, разрушение репрессивного демократического общества, национальная революция, ну, это в основном в Америке было, предполагалось создание негритянской. Вот сепаратизм негритянский тогда расцветал. Сексуальная революция, которая должна была разрушить буржуазную семью. И вот они очень интересны. Я даже не знал, как перевести слово. Называлась психоделическая революция. Там соединялась, во-первых, культура, как говорилось, принятие наркотиков. То есть теория тогда распространенная была. Я даже от своих коллег, математиков, слышал об этом. Они, так сказать, усвоили от студентов или от идеологов студентов, что старое общество, оно основывалось на культуре, или, как они это понимали, это в наше представление о культуре плохо укладывается, культуре выпивки, спиртного. А новое общество идет, которое становится на культуре совместного принятия наркотиков. Марихуаны, прежде всего, а потом более сильных наркотиков. А кроме того, рок-музыки. И почему-то все это вместе объединено единым словом «психоделическая революция» объединялась. По-видимому, они понимали, о чем говорят. Они воспринимали как нечто единое целое. Вот нечто такое, по-моему, сейчас и, собственно, замечает постепенно на Западе, ну и у нас тем самым, культуру. И вот появление все более нового – это элемент такой же какой-то раздражения или более резкого чего-то. Новое должно быть неожиданное. Вот оно должно человека поразить. Будет ли это неожиданность в фильме, который смерть показывает, или в каком-то непристойном фильме и так далее. Если вы думаете по поводу определения слова «глобализация», это что? Движение против иудаизации всего мира или просто антиамериканизм? Да нет, я думаю, что это не все, ни то, ни другое. Я думаю, что это есть вот распад некоторого образа жизни, который Запад создал, и который перестал быть образом жизни, становится образом не жизни. И люди кричат, так сказать, от того, что их заставляют жить в условиях, которые, ну, не есть условия жизни человеческого существа. Вот, так сказать, если в абстрактных терминах против глобализации протеста передать, то, мне кажется, они к этому сводятся. Не идет ли Китай на смену западной цивилизации? Вот знаете, это, мне кажется, частный случай более широкого вопроса. Ну вот, конечно, западная цивилизация, она была как бы гегемоном в мире. И при теперешней ситуации, когда вот все так тесно связано, она уже не как античная, например, цивилизация весь средиземноморский мир охватывала, а охватывает почти весь мир. Если она разрушится, то возникнет, конечно, через какое-то время возникнет другая, наиболее динамичная, имеющая больший потенциал цивилизация, которая будет больше других оказывать влияние. То есть возникает, так сказать, проблема наследника. И это очень острая проблема и интересная, по-моему. Ну, то есть, так сказать, в каком смысле вопрос судьбы человечества на ближайшее время. Конечно, можно сказать, что мусульманский мир чрезвычайно активен сейчас. Но мне кажется, как бы, так сказать, не вырабатывает какой-то идеи, которая могла бы захватить других. Это как бы мы видим скорее защитную реакцию против его поглощения чуждыми ему принципами. Ну, древняя цивилизация Китая, в Индии такая же, но в Латинской Америке что-то своеобразное есть. И кроме того, Россия. И вот мне, конечно, интересно обратить внимание на то, что Россия здесь занимает особенное место, потому что все последние столетия Россия впитала в себя громадное количество продуктов западной цивилизации. В каком-то смысле мы все-таки стали мыслить западными понятиями. Ну вот не в том смысле, который нас хотят внушить, а в каком-то другом смысле мы все европейцами стали. Мы даже критикуем эту западную цивилизацию при помощи тех категорий, которыми мы у нее научились. Это, по-моему, такое редкое свойство русских, и ни в какой мере такое, которого стыдиться нечего. Когда-то мы восприняли христианство из Византии и всю громадную культуру с ней связанную через нее, влияние античности, которое было через отцов церкви, так сказать, в русле христианства осознанно. А потом еще раз вот ренессансную культуру. Но в то же время, все время несчастье, вот все катаклизмы России, как мне кажется, сводились к тому, что Россия боролась против того, чтобы подчиниться, превратиться в копию или колонию западной цивилизации. И до сих пор, думаешь, несмотря на все поражения, этого, так сказать, достигнуто все-таки не удалось. Поэтому, если бы оказалось, что вот наследником оказалась Россия, то это означало бы, что гораздо больше ценностей западной цивилизации сохранилось бы. Вот, например, когда античная цивилизация разрушилась, то наступил период, который в истории называют «темные века», в отличие от средних веков. Вот с средневековой культурой, глубокой, тонким искусством, с глубокой религиозной жизнью. А это примерно, ну, скажем, от 500-го до 1000-го года где-то, даже, может быть, до Карла Великого или до 1000-го года. Вопрос перед человечеством, конечно, заключается в том, будет ли оно переживать такую эпоху темных веков, или эта эпоха будет сведена, сжата в минимальной степени. И если бы вот такая наследующая цивилизация из России пришла бы, то именно это и, вероятно, произошло бы. Но это, конечно, для этого нужно представить себе очень фантастическую картину того, что, во-первых, Россия переживет все эти кризисы, которые сейчас на нее обрушились, во-вторых, восстановится как независимая и в духовном, и в материальном, и геополитическом смысле цивилизации. Если все это произойдет, то тогда, мне кажется, это был бы для человечества наиболее спасительный путь развития вот на ближайшие.
Вы слушали фрагмент выступления академика Игоря Ростиславовича Шафаревича на творческом вечере певицы Лины Мкрчан «Возвращение на родину». Мы продолжим трансляцию уникальных архивных записей, бесед и ответов на вопросы академика Игоря Ростиславовича Шафаревича через неделю в это же время. Напомню, этот цикл «Радио Радонеж» посвятила предстоящему в 2023 году столетию со дня рождения Игоря Ростиславовича Шафаревича. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году.
да поменен Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне жить.
Димитриос, патриарх Константиния, Арсениос, патриарх Павел, патриарх Искандария, Диодорос, патриарх Аль-Надимин, Аль-Мухаддаса, Аль-Ужалим, Имен, патриарх Моску, Акрыду, Русия, Илья, патриарх Теория, Ермонос, патриарх Сергея, Теофилос, патриарх Иоанна, Максим, патриарх Иоанна,
Святейшего патриарха Румынского Архиепископов и епископов,